Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Таков клиентский путь». Меня зовут Екатерина Стоянова, и я маркетолог «Стратег». Здесь я разбираю вопросы и терминологию клиентского пути, а также обсуждаю стратегии, инструменты и лайфхаки, которые помогают бизнесу наладить процессы, сэкономить и заработать. Партнер этого выпуска – компания «Новофон», один из лидеров в сегменте облачных телекоммуникационных сервисов в России. Друзья, сегодня одна из моих любимейших и при этом самых больных тем. Мы с вами разбираем, почему цена – это все-таки иллюзия и как устроено ценообразование в голове клиента. Напомню, что я в маркетинге 11 лет, и, наверное, самая частая фраза, которую я слышу от клиента, это «мы хотим платежеспособную аудиторию, и надо ли поднять цену, надо ли ее опустить, и вообще, что делать с ценой?». Но при этом вопрос ценности возникает очень редко. И даже если что-то я слышу в своем инфополе про ценность, то чаще всего это звучит как что-то такое, что ценность должна быть выше цены. Но что такое ценность, какая ценность для клиента, что вообще стоит за всем этим, непонятно. Давайте сегодня с этим и разберемся. Мы с вами поговорим и о том, как формировать те самые ценности, о разнице между ценой, ценностью, роли референсов, якорей в той же психологии восприятия и вообще, что такое психология восприятия, как люди воспринимают цены, почему за один продукт они готовы заплатить 100 тысяч рублей, а за другой нет, и для них это будет выглядеть как самый большой обман в их жизни. В общем, тема интересная, поэтому оставайтесь и слушайте до конца. И начнем мы этот разговор вообще с понимания, а как человек воспринимает цену. Что такое для него цена? Тот самый просто, казалось бы, ценник, какая-то написанная цифра. Но отношение будет абсолютно разное к этому. Если мы говорим про разных людей, даже с одинаковым доходом, смотря на одну и ту же вещь, с одной и той же ценой, они будут реагировать по-разному. Или, если мы с вами говорим про одного и того же человека, с одним и тем же доходом, но при этом он будет смотреть на продукты стоимостью, допустим, 100 тысяч рублей один продукт и второй продукт стоит столько, за один он будет готов отдать эту цену, а за другой нет. Почему все так происходит? Мы должны понимать, что эволюционно человек вообще не оперирует ценой как каким-то числом. То есть мы вообще должны понимать, что мы, ну, по крайней мере, по классической, да, теории эволюции, вообще там нас не существовало еще в таком виде много-много лет назад, или немного, если говорить там с точки зрения эволюции, то есть 2000-3000 лет – ничто по эволюционным меркам. Так вот, для нас в целом деньги – это слишком новая вообще какая-то абстракция. По сути, мозг не умеет воспринимать эту абстракцию чисто. Он привязывает эту цену как раз-таки к другим вещам – усилиям, рискам, какой-то социальной ценности, фактической ценности и так далее. То есть, в целом, в природе важен трейд-офф – ягоды или орехи, сено на крупу, усилия, результат. Нет какой-то абсолютной меры, что вот ягоды для меня будут стоить столько, и это ок, а орехи будут стоить столько, и это ок. Раньше всегда производился обмен. Прям вспомните хорошо историю, вспомните это время. И вот тут как тогда нужно было оценить, а что дороже, ягоды или орехи? Если мы сейчас с вами зайдем в магазин, мы точно будем знать, что, ну, вот миндаль, например, стоит дорого, а ягоды вот сейчас, они стоят нормально. Но раньше такого не было. Раньше просто это измерялось какими-то другими факторами, потому что у нас не было якорной цены, у нас не было понимания, что вот этот продукт обычно стоит столько. Тогда на самом деле все руководствовались чем? А насколько важны для меня сейчас ягоды или те самые орехи? И, собственно, это было главным доминантом в принятии решения. Поэтому отсюда мы точно должны понимать, что любая цена, она в целом воспринимается относительно чего-то, а не как абсолютное. Поэтому без контекста сказать, что мы поставим вот такую цену, невозможно. И это, наверное, первое, что мне хотелось бы прям зафиксировать в головах, потому что, как я уже сказала, очень часто слышу, а нужно ли повышать, понижать, в сравнении с чем? Вот мне всегда хочется спросить, мы сделали ли исследование рынка или исследование нашей аудитории, понимая, сколько они действительно готовы отдать, или мы это не сделали? Поэтому в целом мы так говорить точно не можем. Если же мы дальше уйдем и начнем говорить вообще про когнитивную природу, то здесь на самом деле нам открывается поле для исследований, потому что за последние 20 лет очень много ученых так или иначе рассмотрели то, как вообще мы воспринимаем цены и ценность. Это был и Канеман, и Тверский, да, то есть вообще какие фундаментальные открытия были сделаны. Итак, какие открытия они сделали? Ну, во-первых, мы, как люди, почти никогда не умеем оценить саму по себе справедливую цену. Как я и сказала, мы всегда сравниваем с тем же якорем, с аналогами, с ожиданием, с тем, насколько сейчас нам это нужно, насколько соответствует контекст и так далее. То есть, в целом, справедливой цены как таковой не существует. А если мы добавим еще манипулятивную часть, которая добавляется достаточно часто, то есть, например, если к товару за 500 рублей покажем товар за 700, то первый начнет точно казаться доступнее, даже если изначально эта цена дорогая для этого продукта. Или, например, часто проводились такие исследования, которые каждый раз показывали одно и то же. Например, при выборе какого-то тарифа или подписки на журнал люди выбирали какую-нибудь опцию за условные 1000 рублей только тогда, когда рядом была опция за 2500 рублей. А без 2500 стоимость в 1000 рублей казалась дорогой. И если вы, допустим, сейчас обратите внимание на онлайн-образование, то этот прием до сих пор применяется очень часто, когда делается 3 тарифа, и цель вот этих 3 тарифов не в том, чтобы на самом деле каждый выбрал для себя подходящий. У нас же нет ожидания, что человек вчитается в каждый из этих тарифов, поймет, сверится своими целями и задачами, подумает о том, что вот это мне все-таки подходит больше, потому что мне этот блок нужен, или мне здесь вот эта обратная связь не нужна. Нет, это делается не для вот этого. Зачастую все-таки первый тариф он продает второй, то есть он выглядит настолько непрезентабельным на фоне второго, что его брать нет никакого смысла. При этом, допустим, стоит он не сильно дешевле. Тогда человек, конечно, будет сфокусирован на втором тарифе. Третий тариф уже является у нас оптимизатором прибыли, да, то есть на нем человек зарабатывает, эксперт, да, который продает это самое образование, он зарабатывает больше. И, соответственно, в данном случае третий тариф, он должен действительно отличаться по выгоде. То есть мы, по сути, даем человеку не выбор первый, второй или третий, а второй или третий. Вот и все. Но здесь есть еще один крючок, что мы на самом деле, потому что я, если честно, против такого подхода, но, тем не менее, так делают, и я обязана вам об этом рассказать. Что делают иногда четвертый тариф, который сразу ставится как sold out, да, то есть больше на него мест нет, все занято, и при этом там какая-то большая цена. Тогда у человека складывается ощущение, что третий тариф, вообще супер выгодный. То есть раз я не попал на четвертый, а четвертый стоит очень дорого, но при этом кто-то купил четвертый, значит, первое, есть социальные цены, что там будет классное окружение, которое готово платить большие деньги, я хочу к этому присоединиться. Ну и второе, в целом, на фоне всего этого, третий тариф тоже выгодный. Достаточно хорошо и недорого, потому что четвертый тариф намного дороже. Следующее, если мы с вами будем говорить про когнитивную природу, конечно, тот самый эффект якоря. То, о чем я сказала, якорная цена. Восприятие чисел, цифр, цен очень сильно зависит от первого озвученного или увиденного числа. То есть мы должны здесь понимать, что кто первый дал тот самый якорь, кто первый назвал цену на какой-то продукт, тот вообще управляет полем восприятия, потому что с этим будут сравнивать. Ну или вообще в целом, если переводить на что-то простое, то если вы, допустим, говорите, даже это работает на собеседованиях, что вы хотите получать, там, допустим, сумму, там, заработную плату, там сейчас тоже условно 10 тысяч рублей, и потом вас как-то вы уже торгуетесь, да, на меньшую заработную плату и там сходитесь на 7 тысячах рублей, то как бы это намного лучше, чем если вы ставите изначально среднюю, и потом понимаете, что, как-то нет, хотелось бы или повысить, или дать выбор, что можно вот так, а можно вот так, при там разной занятости, да, например. Поэтому всегда в переговорах рекомендую сначала называть верхнюю цену, якорную, да, от которой потом уже будут сравнивать остальные, и, соответственно, в продажах то же самое работает. Сначала мы говорим большую цену, и потом снижаем. Это тоже такой прием, который, на самом деле, абсолютно никак не связан с манипуляции, а больше связаны именно с нашей когнитивной природой, что мы запоминаем и сравниваем с тем первым, что мы услышали. Что еще из интересного можно вам рассказать? Это логарифмическое восприятие изменения цены. Звучит немножко сложно, но вам сейчас точно будет понятно. Вот казалось бы, добавить 1000 рублей. Вот если представьте, мы живем в мире в таком вакууме, и мы смотрим чисто рационально, у нас нет никаких эмоций. Вот добавленная цена в 1000 рублей, добавленная стоимость в 1000 рублей, она, по сути, одинаковая, какому бы продукту ни приписали. Покупаете ли вы машину, которая добавляет еще 1000 рублей там, за что-то, или покупаете ли вы сумку и туда прибавляют ту же 1000 рублей, вы все равно лишаетесь той самой 1000. Но для нашего мозга это выглядит абсолютно не так. Наш мозг не видит разницу в цене линейно, что это все та же самая 1000 рублей. Он ощущает это пропорционально логарифму отношения изменения к этому исходному значению. То есть, если здесь машина стоила 1000000 и добавили 1000 рублей, то ой, фигня, можно, добавляйте. А если это сумка за 5000 рублей, то уже 1000. Звучит слишком сложно и слишком непонятно. Поэтому вы точно можете заметить, что в лакшери-сегменте, неважно, будут это автомобили, будет это мебель какая-то, не знаю, матрас, допустим, дорогой, будет это бренд одежды, то там как раз-таки часто нагружают апселлами, и это абсолютно нормально воспринимается людьми. То есть вот эта история, что я набрал много всего, и вот здесь вот, ой, на какую-то фигню докуплю еще чего-то, она будет абсолютно неощутима для человека. А для бизнеса это будет как раз-таки хороший вообще в целом прирост, потому что здесь увеличивается количество товаров в чеке. Ну и в целом, даже пускай небольшое, но увеличение среднего чека, оно также важно для бизнеса. Потому что, как мы помним, если мы хотим увеличить выручку в 2 раза, нам не нужно увеличивать количество лидов в 2 раза. Во-первых, так у нас выручка не увеличится, потому что мы зачастую потратим намного больше на рекламу, да, то есть те в 2 раза больше лидов, которые к нам придут, мы на них потратили в 2 раза больше рекламных денег. Здесь другая история должна быть, что мы, если работаем с выручкой, мы должны поработать отдельно с каждым показателем. Лиды, конверсия, средний чек и, собственно, частота покупки. Так вот, изменение среднего чека, пускай даже на 20%, при изменений и остальных показателей на 20% дают итогов к выручке x2. Поэтому мы здесь точно не должны говорить о том, что в лакшери-сегменте добавление вот этих апселлов, да, то есть чего-то добавленного недорогого, это вот вообще незначительно. То есть человек сделал покупку на 100 тысяч, а здесь мы ему что-то еще на 10 продали. На самом деле это очень значительно, потому что в любом случае вот это вот небольшое отклонение в итоге в сумме дает хороший прирост к выручке. Итого, мы видим, что если мы говорим про когнитивную природу, то здесь уже абсолютно точно не про маркетинг. Здесь про то, а как мы воспринимаем, как мы чувствуем, а какой здесь социальный контекст, а как мы вообще, какими мы выросли и как делали наши предки. То есть цена — это намного больше, нежели чем просто собраться на маркетинговой планировке и решить, что мы будем продавать за вот столько. Ищете зарубежных партнеров или хотите расширить бизнес в другое государство? Новофон предоставляет иностранные номера, по которым ваши будущие партнеры смогут звонить и отправлять смс бесплатно. Новофон – один из лидеров российского рынка облачной телекоммуникации. Компания решает задачи связи для сотен тысяч пользователей по всей стране. Это не просто телефония, а целый набор инструментов для бизнеса. От колл-трекинга, который анализирует эффективность рекламы, до интеграции с CRM-системами. Вы сможете принимать звонки, контролировать их качество, оптимизировать процессы и увеличивать продажи. Тарифы начинаются с минимальных пакетов для небольших команд, а экономия на звонках достигает 50% по сравнению с обычной связью. Подключайтесь за пару минут. Достаточно зарегистрироваться на сайте и настроить систему под свои задачи. Узнайте больше о том, как улучшить телефонные продажи и обслуживание по ссылке в описании. Промокод RED10 добавит 10% к пополнению счета. Что я слышу зачастую, когда пытаются команды как-то обусловить высокую цену и вообще повысить чек и пытаются как-то объяснить это? Конечно, первым делом всегда встает вопрос ОТП. Нам нужно придумать ОТП. Скажу сразу свое мнение касательно этого инструмента, если можно это говорить. Значит, во-первых, ОТП — это инструмент, который практически невозможно применить в текущих реалиях и уж тем более для того, чтобы обосновать цену. Давайте разберемся, почему все-таки так. Ну, для тех, кто не знает, ОТП — это уникальное торговое предложение или Unique Selling Proposition. Почему я об этом говорю? Потому что все-таки в русском языке здесь торговое, если переводить дословно, это будет уникальное продающее предложение. То есть это то предложение к вашему товару, к вашей компании, услуге, которое действительно делает эту покупку настолько классной, то есть дает такое преимущество, что клиент не может сдержаться, и он в любом случае покупает. Это что-то супер ярко выраженное. И основатель этого метода, Росса Ривз, тот самый, который придумал ОТП для M&M's, он сформировал очень четкое понимание, а как же сформировать, да, вот это самое УТП правильно. И там было действительно по тому времени очень хороший постулат, и он заключался в том, что это предложение не должны давать ваши конкуренты. То есть оно почему уникальное? Потому что ваши конкуренты, они не могут дать такое же предложение, вы отличаетесь. И при этом это предложение действительно важно для вашего клиента. Но здесь есть нюанс. Во-первых, тогда не было такого уровня конкуренции. Если же мы говорим с вами о реалиях современных, да, то мы живем просто в переполненном мире. Сейчас существует такая вещь, как комодитизация, когда просто все продукты, услуги, компании, они настолько одинаковые, что человеку вообще пофиг, где покупать, о каком УТП мы здесь говорим. И, собственно, вторая история, что если мы посмотрим на Запад, то там все-таки, ну, здесь я не могу быть слишком, как бы, да, критичной, но давайте проведем все-таки такую параллель, что на Западе узконишевые продукты – это норма. А, например, в России мы так обычно не делаем. То есть у нас, допустим, компании, они сфокусированы на большем количестве клиентов, на большем количестве сегментов. Они предлагают большее количество продуктов и услуг. Допустим, в Америке и в Азии тоже, кстати, вот сейчас периодами, там очень популярны монопродуктовые линейки, монопродуктовые компании. То есть вот они делают, условно, один бисквит, и вот они делают именно его, или там в кофейне у них вот один основной торт, а остальные, ну, там какие-то небольшие допы. У нас же, если мы зайдем, мы увидим все разнообразие русской и не только русской кухни. Поэтому это тоже важный нюанс. То есть, допустим, если даже сейчас УТП где-то можно применить в западном, да, мире, потому что там есть вот хотя бы уникальность на уровне ниши, то в России это точно неприменимо. Поэтому, если вы пытаетесь обосновать цену созданием УТП и там заставляете команду штурмить над тем, что давайте мы придумаем, то, пожалуйста, прекратите это делать. Так не нужно. Другой момент, почему УТП не слишком сильно бьется с текущими реалиями. Я вам рассказывала, что существует несколько подходов к определению целевой аудитории. И если раньше использовался более стандартный метод, когда мы просто, да, делили людей по сегментам, мы, собственно, описывали там их портреты. Назывался этот метод buyer persona. То есть мы, по сути, представляли, какому человеку мы продаем. Но здесь был момент в том, что где мы брали данные, чтобы действительно понять, какой у него пол, возраст, как примерно он выглядит, какое у него семейное положение, образование, боли, страхи и так далее. То есть этот портрет был огромным. Мы, по сути, внедрялись в жизнь нашего потенциального клиента, понимали, над какими шутками он шутит. Это, кстати, хорошо понимать вообще юмор вашего клиента. Вы так становитесь с ним ближе. И действительно понимать, в какой реальности он живет, потому что мы сейчас все в информационных пузырях. Но, тем не менее, сделать это достоверно было практически невозможно. Просто за счет того, что зачастую эти данные брались из каких-то анкет, из того, что люди сами про себя рассказывают, а люди про себя врут. Не потому, что они хотят вам врать, а потому что, ну, к сожалению, во-первых, они сами могут не знать, а что действительно стоит в глубине за вот этим вот верхним страхом или верхним желанием, или верхней болью. То есть, если попасть в их глубину, боль, они чувствуют, что они там попали, да, условно, туда. Но до этого озвучить самостоятельно они не могут. Ну, или не хотят, да, опять-таки, потому что им стыдно. Поэтому вот этот котлеровский метод по классическому, ну, вот классический метод buyer persona, он сейчас в меньшей степени работает. Конечно, он тоже используется, и есть нюансы, когда лучше использовать его. Но в большинстве мы все-таки сегментируем людей по потребности и думаем, а на какую работу человек нанимает наш продукт. И да, именно так это говорит. Подход называется «jobs to be done», то есть работа, которая должна быть сделана. От этого и говорится, да, про работу. И вот тут вот как раз-таки мы видим то самое отличие, о котором я сказала в начале. Например, возьмем какую-то социальную сеть, условный ВКонтакте. Один человек будет сидеть ВКонтакте, потому что он там смотрит за друзьями. Просто для него это социальная сеть для общения, для знакомств и так далее. Второй же там будет сидеть, потому что там сидят его дальние родственники из регионов, и они не сидят ни в каких социальных сетях, и он только там может получать какие-то новости от них и видеть их фотографии. А третий там будет сидеть, потому что он там вообще блогер или эксперт какой-то, ведет он там сообщество и продает что-то. Поэтому мы понимаем, что каждый человек будет нанимать ВКонтакте на свою работу. Или у одного человека может быть несколько работ. В теории все, что я сказала, может сочетаться в одном и том же человеке. Просто в зависимости от того, какой день недели, время дня, работа будет меняться. То есть, допустим, днем он эксперт и блогер, и он ведет это сообщество и настраивает рекламу ВКонтакте. А вечером он общается со своими друзьями и с дальними родственниками из регионов. То есть контекст все-таки важен, и та работа, которая выполняет этот продукт. В зависимости от того, какая это работа, человек будет всегда предъявлять определенные требования к наполнению, к ценности этого продукта. То есть сейчас не существует условного качества. Ну вот условно, что такое качественный кофе? Для кофемана, для человека, который глубоко в этом разбирается, это будет всегда очень понятная история. Что такое качественный кофе? Потому что он будет говорить про вкус. Ну, например, я человек не кофеман абсолютно, я пью кофе, потому что для меня это больше про социальную ценность. Встретиться с кем-то за чашечкой кофе, это удобно, кофейни везде, если говорить про функциональную ценность. Так вот, я когда буду пить кофе, мне просто главное, чтобы он кислым не был. Мне вообще все равно. Эфиопия, это не Эфиопия. Я, честно говоря, даже не знаю, какой кофе считается кислым. Мне он просто не нравится. Я хочу, чтобы он был не слишком горький и не слишком кислый, а больше такой мягкий, да, скажем так. Поэтому ценности для нас, очевидно, будут очень отличаться. Если это, допустим, просто какая-то кофейня, которая не славится обжаркой или какими-то сортами кофе, то, скорее всего, кофеманов она, в принципе, не привлечет. И пытаться описать в своих социальных сетях вкус кофе – это будет плохой идеей, потому что это не будет являться ни качеством, ни ценностью для их аудитории. А вот, например, если они расположены в каком-то многоквартирном доме, да, и там большой район, то, понимая, что, например, там часто будут заходить семьи, гуляя, допустим, с детьми, для них сделать какие-то дополнительные, там, условно, десерты, которые может есть ребенок, те же кейк-попсы, это будет хорошо. Или, например, если вы понимаете, что в этой кофейне будут сидеть фрилансеры, то фрилансер точно не захочет пить только кофе и есть десерт. Ему точно нужен какой-то сэндвич или салат, и это же повлияет на средний чек. Тогда мы здесь заменяем наш продукт. Так вот, что мы видим? Что условного качества абсолютно точно нет. А вот ценность, она отличается в зависимости от того, на какую работу нанимают этот продукт. А теперь давайте свяжем это все-таки с тем самым УТП, о котором мы говорили. И представьте, что мы сформировали одно единственное понятное УТП, что вот у нас сейчас столько-то сортов кофе. И хочется сказать, ну и что? Но это работает для одного сегмента. А дальше что? Вы мне на это можете возразить, что ну можно же написать УТП под каждый сегмент, в теории, а на практике, а где вы возьмете столько конкурентных отличий от, собственно, вообще всех? Не только от прямых, но и от косвенных конкурентов, еще и в текущих реалиях, где как будто бы все уже придумано и все создано, и существует коммодитизация. Поэтому это не работает, и зачастую у нас сейчас конкуренция, она происходит не на уровне вот таких, да, вещей, а на уровне маркетинга. То есть, когда просто маркетингом вот выкручивается преимущество этого продукта, и как раз-таки здесь уже появляется социальная ценность, то, что я хочу прийти конкретно вот сюда. И давайте здесь тогда поговорим, раз я уже несколько раз сказала про функциональные, да, про социальные ценности, вообще, как сформировать те самые ценности. В общем, есть инструменты для проектирования той самой ценности. Мы здесь должны упереться в три части. Тот самый job to be done, то есть зачем клиент покупает, используя метод jobs to be done. Второе, pain, то есть что мешает решению задачи. Боли клиента, но боли такие, боли-барьеры, да, по сути. И gains – это какой выигрыш или результат человек хочет получить, то есть какой профит, что хорошего. В итоге мы должны понимать, что мы не только создавая продукт, да, и придумывая эту самую цену, ценность и так далее, делаем анализ аудитории, а мы четко понимаем задачи каждого клиента, каждого сегмента, если сказать правильнее, какие он хочет решить задачи, какие барьеры есть и какой выигрыш, результат он хочет получить. Собственно, после того, как мы все это прописали, да, то есть мы посегментно расписали наши работы, функциональные, эмоциональные, социальные, о них чуть позже еще будет, барьеры, страхи, раздражители, те самые желания, выгоды, мечты, то справа мы, собственно, составляем карту вот этих вот самых ценностей. Для того, чтобы ответить на вот этот jobs, мы, по сути, должны с вами поговорить, какие нюансы продукта, какие какие-то составляющие продукта работают на конкретно вот эту работу. Ну, то есть, как я вам привела пример, что для фрилансера важны в кофейне розетки и сэндвичи, для мам с детьми важно, там, я не знаю, условный кейк-попс, да, сейчас. Соответственно, вот это мы расписываем. Следующее, что мы расписываем, это как продукт снимает те самые барьеры, страхи, раздражители. Ну и, конечно, как он создает те самые желания, выгоды и мечты. Итого мы с вами получаем большую таблицу тех самых ценностей, которые мы можем нести в соответствии с каждым конкретным сегментом. И уже после того, как мы это получили, мы можем измерить, какую ценность мы где транслируем, действительно ли эта ценность важна человеку или нам нужно это скорректировать, и от этого понять, а какая цена будет нормальная для клиента в сравнении с вот этой вот ценностью. Теперь давайте с вами разберем, а какие ценности бывают. Те самые функциональные, эмоциональные и социальные, которые отвечают на, собственно, работу, которая должна быть сделана. Функциональные ценности – это, наверное, самое простая и понятная история, потому что это, по сути, решение той самой задачи, с которой человек приходит к вам, приходит к вашему продукту. То есть то самое, выделенное через метод jobs to be done. Мы точно понимаем, что вот этот человек хочет от этого продукта вот это, а другой вот это. И мы должны посмотреть, как продукт решает эту задачу. И, собственно, записать это в ценность. Чем лучше вы будете и проще решать эту задачу, тем, соответственно, лучше. Потому что человек тогда не только будет приходить к вам, он в целом будет оставаться и продолжать пользоваться продуктом. А это, между прочим, один из основных, да, сейчас у нас элементов, потому что привлечение клиентов стало слишком дорогим. Следующий нюанс – это эмоциональная ценность. Когда я использую этот продукт, какое у меня возникает чувство, опыт, эмоция? Мне должно это нравиться. Потому что есть, например, если мы будем говорить про какие-то бьюти-услуги. Я прихожу на маникюр, вроде бы, да, получить и сделать маникюр, но, честно говоря, я ненавижу сидеть на маникюре, я сижу я там раз в две недели. И мне в этот момент очень важны не функциональные ценности, потому что в целом я знаю, что я пойду и так к мастеру, который мне сделает быстро. Собственно, это будет в ближайшем для меня салоне приличном. Мне здесь важно получить другое, потому что даже если закроют только мою функциональную ценность, я не буду ходить в этот салон, если там, например, не будет возможности смотреть телевизор или пить кофе, или поставить свой телефон, или провести Zoom, который я могу провести параллельно. Поэтому вот эта вот эмоциональная ценность, она мне важна. Я в данном случае, как раз таки, помните, вот мы поговорили о трехфазной вот этой модели создания ценности, что там есть те самые раздражители и барьеры. Так вот, мой раздражитель и барьер, да, это то, что я вообще не хочу там сидеть, я теряю время. Поэтому они должны дать мне возможность провести это время как-то по-другому, чтобы мне понравилось. Я перечислила, как это может решаться для меня. Это решается, соответственно, у меня появляется эмоциональная ценность. Я хожу в один и тот же салон. Ну и следующий нюанс – это социальная ценность. Это когда статус, принадлежность, сигнал другим. Причем это относится не только к лакшери-продуктам на самом деле. Это может относиться к чему угодно. Приведу пример чуть позже. Так вот, если возвращаться к тому же самому салону, да, то, например, здесь у меня тоже есть моя личная социальная ценность, которая для меня важна. Это не то, чтобы подойти всем сказать, вот, посмотрите, я хожу в этот салон, но я хочу ходить в салоны определенного типа. То есть я хочу приходить туда, чтобы мне не было самой стыдно, что я вот пришла куда-то. То есть я готова переплатить условно за то, как это выглядит. В этом есть моя личная социальная ценность. Это мне дает, по сути, статус, который даже я нигде не транслирую, но внутренне чувствую. Итого, вот оно все складывается. Поэтому ваш продукт, он должен отвечать всегда на три элемента, а не на какой-то один по выбору и по выбору, который вдруг решили вы. Ну, нет. Если мы с вами будем говорить про социальные ценности, и давайте обсудим вообще, какие они бывают. То есть, окей, мы понимаем, что если мы говорим про лакшери и про преимущество обладания каким-то продуктом, то тут вроде бы все понятно. То есть, если ты богатый, то ты должен делать вот так. Ну, или если ты богатый, ты должен ездить на вот таком автомобиле, а не на другом. Или там просто, допустим, какой-то уровень, да, автомобилей должен ты выдерживать. Но если мы будем говорить не о богатстве, неужели там нет тогда социальных ценностей? Есть. Например, когда мы говорили с вами про маркетинг-групп. Инструмент, когда мы с вами начинаем взаимодействовать с какой-то конкретной группой пользователей, и, собственно, у этих пользователей становится круто использовать этот продукт. Зачастую эта группа людей объединена каким-то единым смыслом. Они отчасти похожи на какую-то субкультуру, то есть у них есть одна общая идея. Это могут быть люди, катаются на скейте, которые веганят, или там что-то еще, да, родители, которые вводят своих детей в один и тот же частный детский сад, где практикуют именно Монтессори, и вот они конкретно за эту технику. В общем, какие угодно здесь могут быть варианты, но ключевое, чтобы вот эта вот ценность, да, которая их объединяет, она была действительно важна. Потому что если я встречу человека на улице, который, условно, как и я, носит юбки, у меня это не вызывает никакого ощущения, что он свой. А внутри группы должно формироваться то самое ощущение. Так вот, если внутри этой группы, где каждый воспринимает другого своим человеком, становится круто использовать какой-то продукт, то это тоже про социальную ценность. Что если я хочу принадлежать им, тогда я должна делать вот так или могу делать вот так. Поэтому социальные ценности — это намного шире, нежели чем просто, когда мы говорим про лакшери-продукты. Это точно не так. Ну и теперь возвращаясь к цене. Вот когда мы с вами рассмотрели ценность с разных сторон, теперь мы точно можем сказать, что ценность должна быть выше цены. Давайте на простом примере. Когда человек покупает воду в аэропорту и платит за нее в 6 раз больше, чем в обычном супермаркете, вызывает ли у него это раздражение? Да, потому что это несправедливо. Но он готов заплатить эту цену, потому что здесь есть функциональная ценность. Та самая. Я хочу выпить воды, и здесь я ее выпить по-другому не могу. Собственно, тогда я покупаю эту воду. Но раздражение, да, конечно, оно в любом случае будет присутствовать, потому что здесь есть другой паттерн. Это ощущение несправедливости цены. Да? То есть, когда есть у человека ощущение, это стоит своих денег или не стоит, это тоже не по саму цену или себестоимость, а это скорее про вот социальную норму, личный опыт, контекст и так далее. То есть мы ожидаем, что за одинаковые вещи люди платят одинаково. Или мы ожидаем, что цена соотносится с усилием или ценностью. То есть, например, какая-нибудь консультация врача за 50 тысяч нам кажется нереальной, потому что, ну блин, это всего лишь час времени, а здесь ну, он берет такую стоимость. А вот если, допустим, этот врач будет медийным, тогда уже кажется недорого. Или, например, мы ожидаем, что цена не будет там резко меняться без непонятной причины, или меняться часто, или что если цену подняли, что она потом резко не будет спускаться, да, опять-таки. То есть вот это вот все в итоге формирует то самое ощущение. Но когда мы с вами добавим не только функциональные, но иные ценности, например, будем говорить не про воду в аэропорту, а про какие-то любые другие примеры, то здесь мы уже заметим, что мы готовы платить по-разному. То есть, допустим, многие люди, которые зарабатывают одинаково, кто-то из них купит iPhone, а кто-то не купит, потому что у них в этом нет никакой ценности. Считается ли здесь, что iPhone дорогой? Нет, абсолютно точно, потому что для первой категории и для первого сегмента он абсолютно нормален по цене. А вот для второго нет, потому что для них это не ценно. Итого, я бы сказала, что цена – это всегда некая субстанция между тем, а за сколько вы хотите продавать ваш продукт, тем, сколько человек, ваш конкретно потенциальный клиент, готов за это платить, то есть сколько действительно у него есть денег. И третий момент, является ли для него его личная ценность, перевешивает ли она эту цену. Если про первый и третий пункт мы уже все знаем, то давайте остановимся на втором. Что я имею в виду, когда говорю, клиент готов платить такую цену? Очень часто встречаю в обратную сторону заблуждение, что можно поставить любую цену и кто угодно купит. Просто нам нужна платежеспособная аудитория. Это, наверное, второй список, второй вопрос, да, или второй запрос, который я вот за 11 лет часто слышу в маркетинге. Что такое платежеспособные клиенты? Это клиенты, способные платить. То есть это не клиенты с миллионами рублей на счету, это просто клиенты, которые способны купить ваш продукт. И на самом деле iPhone может быть способен купить даже школьник, просто он возьмет его в рассрочку. Поэтому платежеспособность точно не определяется просто количеством денег, да, это именно возможность купить. А вот про количество денег здесь важно поговорить, потому что есть некие ограничения, когда человек, ну, действительно не может купить ваш продукт. Условно, у вас офлайн-магазин, вы продаете свитера в какой-нибудь деревне Краснодарского края. И эта деревня, давайте даже не Краснодарского края, а какого-нибудь Нового Уренгоя, где нет сельхозки. И, значит, там живут действительно бедные люди. То есть, ну, денег особо нет, да, у них. А вы как бы сидите и думаете, ну, нет, свитера мои будут стоить от 50 тысяч рублей. Да вот какую ценность вы туда не насыпьте? Функциональную, эмоциональную, социальную. Ну, не купят у вас люди, потому что у них заработная плата в два раза меньше, чем стоимость этого свитера. Поэтому это скорее просто ограничение, которое нужно держать в голове, а в целом цену измерять рядом с ценностью. То есть сначала мы создаем ценность, после этого смотрим на рынок, смотрим на наш брендинг и на силу бренда, и после этого уже устанавливаем цену. Так это будет сделать намного логичнее и правильнее. Есть ли какие-то манипуляции, которые, например, можно использовать, чтобы человек покупал дороже? Ну, вот это, знаете, например, приписка, когда товар стоит не 400 рублей, а 399 рублей. Ну, очевидно, что да. Но смотрите, никогда такие манипуляции не будут основой. То есть основа – это то, что мы поговорили, вот эта самая субстанция, о которой я сказала. И только после этого уже мы можем изучать какие-то манипулятивные приемы. Ну, например, тот факт, что в масс-маркете 399 рублей до сих пор работает хорошо, а, например, в люксе это создает ощущение дешевизны, и там намного лучше воспринимают целостные цифры. Или, например, что апселл делать в люксе просто необходимо, потому что там наш мозг не будет воспринимать добавленную стоимость как что-то большое. Или какие-нибудь истории про то, а как писать числа. То есть, допустим, вам нужно написать 2000 рублей. Нужно ли ставить точку, запятую? Нужно ли знак рубля ставить или не нужно? Здесь действительно это тоже будет восприниматься иначе. То есть, вообще считается, что чем более сжато, да, у вас написаны цифры, тем мозг проскальзывает эту цифру быстрее. Если же цена написана как-то, да, сокращенно, то это как профессиональная стоимость. Это уже вопросы восприятия, но ни один из них не является доминирующим для того, чтобы вот действительно проработать один и поднять продажи. Продажи вы поднимете только тогда, когда начнете работать вот в том порядке, в котором мы сейчас проговорили. Ну, а ради интереса почитать про то, а как все-таки писать цену можно, нужно и рекомендуют, тоже можно, но не относиться к этому слишком серьезно. Этот выпуск подходит к концу. Я надеюсь, что вам было интересно и что у вас появились идеи по тому, какие ценности, преимущества добавить в ваш продукт и как конкретно это сделать. Помните про ту самую таблицу, обязательно составьте ее. И я надеюсь, потом в следующие выпуски вы будете слушать уже с еще возросшими продажами и с еще большим энтузиазмом. С вами была Екатерина Стоянова, и всем пока. Услышимся в следующем выпуске.